Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в этот день в эфире наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор этого музея.
Здравствуйте.
Добрый вечер, я Алексей Пичугин. С удовольствием представляем наших гостей, участников нашей сегодняшней программы. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках и также один из основателей музея «Советский Союз. Вера и люди». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Надежда Борисовна Терещенко, дочь протоиерея Бориса Гузнякова, о котором мы сегодня будем говорить. Замечательный священник, который всю вторую половину 20 века прослужил большую часть времени в Москве и в Подмосковье. Сегодня будем его вспоминать. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Татьяна Николаевна Новикова, художник по стеклу. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И духовное чадо отца Бориса, насколько я понимаю, на протяжении многих лет. Сегодня я как-то с особенным удовольствием начинаю, с радостью, удовольствие не то, конечно, слово, с радостью начинаю сегодняшнюю нашу передачу, потому что мы вспоминаем о замечательном московском священнике, об отце Борисе Гузнякове, и я даже не знаю, с чего начать. Батюшка, начните вы.
Ну, мне начинать сложно в присутствии дочери отца Бориса и Татьяны, которая, очевидно, дольше знала батюшку. Но я скажу как бы со всей определенностью. Мне не нравится говорить о ком-либо как об идеале, потому что сразу вторгается какая-то нехорошая линия. Но для меня совершенно очевидно, что человек... что отец Борис Гузняков – это уникальная личность. И не в том смысле, как у нас часто говорят, каждая личность уникальна. Конечно, каждая по-своему уникальна, но масштаб разный. И для меня это то, каким должен быть священник. И если бы не отец Борис, я не был бы в церкви, если бы не его совершенно пленяющая, христиански пленяющая, в плен Христу, а не самому себе фигура, то, что я в себе стараюсь сберечь, как в священнике, во мне бы не существовало, у меня неоткуда было бы это взять. Многие скажут, соединяет один век и другой, многие скажут, вот вы знаете, люди переходной эпохи, это все не имеет никакого значения. Пастырь, человек и мудрец.
Мы про отца Бориса вот первые несколько минут говорим, не рассказывая о том, где он служил, а практически, я думаю, ну, со дня его смерти прошло уже больше 20 лет. 23 года, если не ошибаюсь, 24 вот уже будет.
Поэтому... Но он умер...
В январе, да, 60 с небольшим лет, в январе 96-го года, при этом прослужив 45 лет, даже больше, наверное, с 54-го года до 96-го. Получается, что мы пока еще не сказали ни где он служил, ни о его жизни... Хотя это вот очень интересно, в принципе, применительно к нашей тематике, к тематике наших программ про вторую половину 20 века. Надо напомнить, мы все время напоминаем, вдруг кто-то присоединился, кто никогда о нашем проекте не слышал. Мы говорим по четвергам здесь про очень такое странное и неоднозначное для церкви
парадоксальное
время,
да.
С конца Второй мировой войны, с 45-го, даже пораньше, 43-го года, со встречи митрополитов со Сталином, до крещения Руси, тысячелетия крещения Руси в 88-м году, может быть, до 91-го года, до распада Советского Союза, когда церковь была в плену, но за веру вроде бы не расстреливали, но можно было сесть, пострадать. И как-то жили христиане. И вот как раз именно на это время и приходится большая часть жизни и служения отца Бориса Гузнякова.
Вот с Надеждой Борисовной мы разговаривали перед эфиром, и Надежда Борисовна рассказывала, что с нее, с дочки священника в школе срывали крест. Это действительно было так?
Да.
А родители ваши, вот отец Борис, как он к этому относился, мама, вступали ли вы в октябрята, в пионеры, как вообще все это складывалось? Вот вы дочка священника.
Ну, родители относились к этому совершенно спокойно, совершенно. Они говорили, главное, не держать ни на кого зла. Люди не знают, что они делают. Зачем на это как-то реагировать? Ваша задача – учиться хорошо и вести себя образцово. Вот это-то нас и спасало. Мы учились лучше всех в школе, и у нас не было никаких нареканий, за редким исключением вот по поведению. Вот я была в детстве дрочлива. Когда мальчишки меня обижали, я сдавала сдачи так, что потом приходили их родители.
Я считаю, что это прекрасно.
И жаловались на меня.
А вы проходили, да, все ступени, получается, с октября до комсомола?
Да, мы вступали в октябрята. Мы вступали в пионеры, причем я очень радовалась. Родители ничего не говорили, они не комментировали никак. А дедушка, папин отец, он был, конечно, шокирован. Он сказал, ну ты вообще-то знаешь, кто такой Ленин? И да, нам в школе рассказывали, но правда нам рассказывала монахиня Надежда Бреннер, что по приказу Ленина была расстреляна царская семья. И в этом у меня... возникло такое двойственное отношение к Ленину, что человек расстрелял детей. Вот. Но, тем не менее, вступила в пионеры, а когда подошло время вступать в комсомол, почему-то мне этого делать очень не хотелось, очень не хотелось. Со мной разговаривала классная руководительница, сначала уговаривала, потом стращала. Я говорю, да я просто не понимаю, для чего это надо? Я не враг советской власти, не враг комсомола, но смысла я в этом почему-то не вижу.
Для себя.
Да. Мне сказали, ну вот, надо строить коммунизм.
А речь о школе идет.
Да-да-да, в школе. Я говорю, ну, наверное, можно коммунизм строить, не вступая в эти ряды. Ну, и тут учительница привела такой аргумент, который меня сломил. Она сказала, а ты знаешь... Ты так любишь биологию, мечтаешь поступить в университет, а ведь туда ни комсомольцев не берут.
Вот он, козырь.
Вот. И тут я огорчилась, расстроилась, но сказала, да, я буду вступать в комсомол. Ну, правда, потом получилось так, что мне удалось, уже будучи студенткой ветеринарной академии, комсомольский билет как-то так вот потерять, безо всяких последствий, и не восстанавливать, да, да.
Давайте о жизни отца Бориса поговорим. Он прослужил несколько десятков лет в знаменитом московском храме, даже если наши слушатели, наши московские слушатели, в церковь не ходят и никогда не слышали про отца Бориса, я думаю, всегда нет ни одного человека, кто, живя в Москве, не проходил бы или не проезжал мимо очень красивого храма на Ордынке всех скорбящих радости, прямо возле метро Третьяковская. Вот в этом храме служил отец Борис, последние годы был его настоятелем. Если в целом, вот в жизненный путь, там же очень интересно. Человек очень рано стал священником, в 20 с небольшим лет. Служил, родившись в Москве, служил на Кубани. Расскажите вот про первые его годы, как складывалась его жизнь и как она его привела в священство.
Какие-то, может быть, семейные предания существуют на сей счет?
Нет, ну не то чтобы предания, а совершенно реальная история. В 44-м году в село Наташино настоятелем храма пришел отец Михаил Зернов.
Это Дмитровский район.
Нет. Это Люберцы. Бабушка была прихожанкой этого храма, и отец Михаил стал ее духовником.
А отец Михаил – это будущий архиепископ Киприан Зернов.
Совершенно верно. Но у нас вообще-то говорили Зернов, я не знаю,
как правильно. Я тоже всегда говорил Зернов, а потом меня начали поправлять и говорить Зернов.
Нет.
Я всегда говорил Зернов.
Зернов. Для меня он Зернов.
Давайте говорить Зернов.
Вот. Договорились.
Да. Отец Михаил часто приходил домой к бабушке. Дети его очень полюбили, особенно папа. Ему в то время было, наверное, лет 12.
Ну, правильно, он же 32-го года, да, вот как раз он был отроком.
И отец Михаил стал его брать с собой на требы. Старшая сестра Раиса пела, папа держал кадила. И он очень привязался к отцу Михаилу. Настолько, что потом, когда отец Михаил был переведен в Черкизово, это вот по Ярославской дороге, настоятелем Покровского храма. Папа перешел туда вместе с ним и жил практически уже не дома, а с отцом Михаилом.
При храме.
Да. Закончил школу папы серебряной медалью, поэтому у него было право выбора любого вуза. Он был очень способен к иностранным языкам, он поступил в ИНЯС. Проучился там всего, недолго, я не знаю, может быть, года два, и не смог. Настолько попал в чуждую среду, сливки общества. Вот. И...
Да и девичий вуз.
Ну да, нет, конечно, там же были дочки деятелей советских.
Ну, специфическая была атмосфера, и папа перешел в МАДИ. Там учился он с удовольствием, но заболел туберкулезом. Причем в страшной форме, у него была открытая форма туберкулеза.
Это же санаторий закрытый в основном.
Ну, он был в санаториях, в больницах, но в конце концов его выписали как безнадежного. Мама как раз ждала моего рождения, старший брат уже у нас был. Отца Михаила к этому времени уже перевели на ордынку настоятелем. По-моему, это был 46-й или 48-й год, я не помню точно. И к отцу Михаилу приехал в гости митрополит Борис Вик. На какой-то праздничный...
Знаменитый, одесский архиерей.
Совершенно верно, был праздник, приехал владыка и увидел моего отца. Ну, соответственно, образом он выглядел очень худой и бледный, и владыка спросил, кто это? Отец Михаил сказал, да вот студент умирает от туберкулеза. Владыка так гневно сверкнул очами, сказал, какой студент? У него вот такими буквами на лбу написано «Поп». Говорит, его надо посвящать, я его возьму к себе на Кубань, и он будет жить». Вот так и получилось. Где-то через полгода папу рукоположили в дьяконы. Это 5 или 6 августа, я не помню. На следующий день он уже был священником. Митрополит Борис держал свое слово. Он взял его на Кубань, станица Славянская. По-моему, Успенский был храм.
Он поныне существует, большой достаточно храм.
Да. И, конечно, там климат... Там черная икра, там абрикосы, там виноград. И папа ожил. У нас там родился еще мой младший брат Борис. Потом папу перевели также на Кубани, в станицу Северскую, в Никольский храм. И там еще папа послужил. И, казалось бы, недолгое время заняло вот это служение на кубанской земле. Но его настолько полюбили прихожане... Это было что-то необыкновенное. Они его буквально на руках носили, его и маму.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Надежда Терещенко, дочь протоиерея Бориса Гузнякова, о котором мы говорим, которого мы вспоминаем, протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, Татьяна Новикова, художник по стеклу.
Но почему же пришлось уехать с благословенной Кубани?
Ну, я не знаю, я думаю, что в церкви, как в армии, куда прикажут ехать, туда и едешь.
А быстро болезнь вступила после приезда?
Да. Болезнь отступила быстро. Когда папа после Кубани вернулся в Москву, он претерпел из-за этого даже наказание. Он был обязан время от времени приходить. У него был такой билет военный, белый он назывался, что там было написано, он не может служить в армии, поскольку у него туберкулез. Его направили на очередную проверку. И когда папа пришел, врачи с возмущением сказали, что вы очковтиратель, у вас туберкулеза никакого нет.
Его обвинили в симуляции.
А как же предыдущее обследование, которое сделали те же самые врачи?
У них же рентген должен был быть.
Ну, короче говоря, штраф ему выписали. 100 рублей пришлось заплатить за очковтирательство.
Уже священнику.
Ничего себе.
Да, уже священнику. Вот. И направили не в Москву служить, а... в Черкизово, но не по Ярославской дороге, а которой под Коломной, станция Пески.
Знаменитый храм там служил.
Да.
И отец Дмитрий Дудко.
И отец Дмитрий Дудко, и отец Дмитрий Брысаев там был настоятель. Там замечательное служило духовенство. Матушка была замечательная. Они нас приняли как своих родных людей. Мы до сих пор дружим. с детьми, со внуками отца Дмитрия Барсаева. Многие уже умерли. Но там тоже он недолго служил. Потом перевели в Дмитров, Заречье, Веденский храм. И это было чудо для всей нашей семьи, потому что там мы познакомились со схемонахиней Анной Патрикеевой. Нас поселили в домик, и в соседней комнатке тоже кто-то жил, мы никогда не видели. И однажды оттуда вышла женщина в симнической одежде. Мама немножечко испугалась. Вот. И она успокоилась, сказала, что не бойтесь, я живу в этом доме, за вами давно наблюдаю. Вот. И так началась наша дружба, а папа стал для матушки духовным отцом.
Отец Александр, вы хотели добавить?
Я хотел в подтверждение слов Надежды Борисовны, неожиданный такой для меня факт. Я там, где бываю, и если эти места совпадают с местами, где отец Борис служил, я стараюсь что-то собрать, какие-то воспоминания, сведения. И вот мне пришлось довольно часто бывать в теперь Екатеринодарской митрополии, которая объединяет приходы и Кубани, в том числе. Я беседовал с секретарем тамошней епархии. Говорю, а вот был такой отец Борис Гузняков, а я уже знал название этих станиц, где батюшка служил. Люди помнят, потому что меня тогда еще, когда я видел просто сухую биографию, меня поразило следующее. Ну, в общей сложности время на Кубани было то ли два, то ли... Ну, не больше пяти лет.
Меньше, два года. Меньше двух, по-моему.
Ну, в любом случае, какой-то исторически совсем незначительный
конец
отрезок.
Конец 54-го, лето 56-го.
А люди... И я его говорю, слушай, посмотри, пожалуйста. Люди помнят, не помнят, может быть, кто-то знает. И он мне говорит, ты знаешь, вот те, кто застал это время, все знают и все отзываются. Молодой священник, только рукоположенный. То есть... Ну, в техническом смысле еще неопытный и еще такой не статно седобородый, не маститый, как бы сейчас сказали. А вот тепло и любовь, они, видно, так распространялись, что заставили людей помнить. Потому что, ну как вот, в школе, помните, у нас была учительница первая моя. Но многие, все говорят учительница первая моя, но многие ли вспомнят, как звали эту учительницу?
Фатима Абдулловна, как сейчас помню.
Да, я тоже помню.
Светлана Ростиславовна.
Да, но это не то качество, которое сейчас доминирует у людей. А тут помнят, и это очень тепло, и как-то для меня очень дорого.
А в каком году отец Борис пришел на Ордынку? Ведь это все-таки большая часть, да, его со священнической биографии связана именно, да, с Ордынкой. Ну,
по-моему, это где-то уже 60-й или 61-й год, вот так вот.
Угу. И жить вы продолжили при этом в Дмитрове или
нет,
вы переместились в Москву?
Из Дмитрова нас перевели в Москву. Папа служил с владыкой митрополитом Николаем Ярушевичем
на Преображенке.
Преображенке, да, да.
В разрушенном ныне храме.
Да, за год до его сноса в 60-м году, то, что я читал.
Потом его перевели Петра и Павла на Яузских воротах, и только после этого уже на Ордынку и окончательно.
И последующая жизнь вашей семьи, она уже была связана с Ордынкой и с Москвой.
Ну да, да.
А вы жили, насколько я читал в каких-то воспоминаниях, я не помню, может быть, это у Ардова было или еще где-то, прямо в домике, который был на территории храма.
Это последние годы. Папа с мамой жили, да, на приходе. Там двухэтажный домик.
Когда уже отец Борис был настоятелем, уже после смерти,
да,
владыки,
да,
Киприана, да?
Да, да. Потому что по состоянию здоровья папа... Тяжело было. В храме он проводил практически весь день с утра до вечера, и было удобнее, что он жил на приходе.
Понятно. А вас детьми... Нет, вы уже ведь не были ребенком, да, вот к этому моменту?
Да уж.
Сколько? Вы уже были взрослым человеком.
Уже с внуками отца Бориса.
Да-да-да. Вот. Но вы, ваша семья, ваши дети, вы продолжали... выходили в тот же храм, где служит ваш отец, да? Это вот так было?
Нет,
или как-то
не,
иначе
не
обстояло?
Не совсем так. Например, я ходила уже в другой храм, потому что в 81-м году у меня родился второй ребенок очень слабого здоровья, и мы из Москвы уехали на дачу в Клязьму, ходили в местный храм, вот. И так там остались на всю оставшуюся жизнь, а на Ордынку приезжали просто крестного навестить и на праздничные службы.
Угу. А, ну, естественно, все не закрывавшиеся московские храмы всегда были многолюдны очень в это время, да, а уж Скорбящинский храм, он вообще был известен среди москвичей, и благодаря хору своему прекрасному, и благодаря, ну, конечно, иконе Божьей Матери, всех скорбящих радость.
Чинности богослужения.
Чинности богослужения, да. Вот. А вот каков был социальный, что ли, состав прихожан? Кто приходил в храм, и в частности к отцу Борису? Кто тянулся к нему в большей степени?
Приходили люди совершенно разные. И то, что называется простые бабушки, и интеллигенция. Например, приходил папа, как его называл, Лёвушка Гумилёв. Приходил Алексей Владимирович Баталов.
Так и Анна Андреевна Ахматова была прихожанкой храма, когда была в Москве. Совершенно
верно, да. Вот мама дяди Лёши Баталова.
Нина. О таких людях все-таки, как Анна Андреевна, сложно говорить, что они были прихожанами какого бы то ни было храма.
Да, но все-таки они много воспоминаний того же Ардова, да, воспоминания о Большой Ордынке. Она же у них жила.
Да, это
годы,
так, да. Но жила
храм,
практически напротив.
Да, да, да.
Я помню Никиту Ильича Толстого, которого и отпевали
да.
На Ордынке.
Внук Пржевальского, дядя Миша Пржевальский. То есть всяческий был народ. А в дни, когда пели литургию Чайковского, всенощную Рахманинова, ну, сходилась, наверное, вся интеллигенция со всей Москвы, потому что это была редкость.
Говорят, конечно, один раз в год.
Владык Киприан специальные проповеди готовил, которые были рассчитаны именно на нецерковных людей, которые пришли послушать музыку.
На гурманов, да, вот таких музыкальных. А я вот хотела сейчас к Татьяне Николаевне обратить свой вопрос. Татьяна Николаевна познакомилась с отцом Борисом в конце 70-х годов, да, будучи молодым человеком, молодой девушкой, студенткой Строгановского тогда училища, да, училищем называлось,
да,
тогда оно, высшее училище.
Художественно-промышленное
вот.
Училище.
И вы же принадлежите, простите, к самому атеистическому поколению, да? Вот.
И критическому в результате,
да.
Потому что уже дальше было атеистически было идти некуда.
И каким было ваше знакомство? Вы сказали, что отец Борис, вот мы с вами разговаривали, ввел вас в церковь. Как это произошло?
Ну, произошло это внезапно и, как всегда, чудесно. Приход к вере – это не объяснишь, это стремительно очень. Сначала я увидела в Третьяковке икону Рублевского Спасителя Звенигородского чина. И вдруг он на меня так посмотрел, что я решила, что у меня над кроватью должен висеть этот образ. Ни с того, ни с сего. Мы с моей подружкой взяли разрешение и пошли копировать. Причем она училась на монументальной живописи, умела это делать, а я училась на стекле. Мы ходили по понедельникам копировать икону эту. Я ее копировала, ничего не зная, на Левкасе. Просто копировала, даже мне не пришло в голову воспользоваться фотографиями. Размер это было очень сложно, но вот он уже получился. Получился, причем удивительным образом для меня. И потом вдруг я попала в гости к своему однокурснику, у которого дома были иконы. Я в 10-й раз, наверное, в 3-й раз в жизни читала Евангелие, вдруг оно для меня открылось, и я решила, что мне надо креститься. Я поехала в Лавру, было как раз Пасха, услышала пение, все как-то было чудесно, трудно было поверить только, что вот существует воскресенье, как это было непонятно, но как-то это и это вдруг легло, всюду пахло ладаном, и он меня привел на Ордынку. Начало. А там были удивительные проповеди владыки Киприана. О них еще не сказали, это тоже была ценность храма всех скорбящих радости, потому что владыка каждый раз говорил проповедь, и каждый раз тот вопрос, который мне надо было разрешить в моей жизни, потому что мне было все непонятно, все вдруг стало с ног на голову, вернее, встало на ноги с головы. Раньше я думала, что все хорошо, и все, но мир так устроен, что коммунизм это прекрасно будет, только все люди, ну, как-то не правильно все делают немножко, а вообще это прекрасная идея. Тут вдруг стало ясно, почему это и не получается, когда прочитала уже Бердяева и Флоренского.
Баловались сам издатом, значит.
Да, баловались, но как же без этого, начиная с Булгакова. И тут, вот придя на Ордынку, я вдруг увидела, там совершенно такой был храм. Владыка Киприан каждая проповедь, опять же, отвечала на те вопросы, которые возникали. И это было удивительно. То есть приходишь, хочешь что-то, не понимаешь, и вдруг он именно об этом говорит. Ну, это было, опять же, чудо. Вот. И вокруг него стояли очень крупные, когда была праздничная служба, священники. Там был отец Борис с одной стороны.
Крупные, вы имеете в виду в физическом
смысле?
Они
физически были очень большие, они были очень торжественные, и как даже шутки. Отец Борис же был большой шутник. Он в серьезных вещах говорил всегда шутя и как-то снижая пафосность любой вещи. Особенно для неофитов пафос возникает, ты все свое прежнее дурное бросаешь, ты летаешь, остальные все потом замечают, что остальные не летают, не слышат твоего слова проповеди.
И главное, тебе мешают летать.
И ты начинаешь всех осуждать. И тут была какая-то шутка такая в лоб, которая тебя немножко низенько начинала летать, но низенько. Вот. И сколько историй он рассказал, в том числе и о Кубани. Интересная история. Вот Надежда Борисовна, Надя, она расскажет потом, я надеюсь, эту замечательную историю, как отец Борис отпевал.
Да. Я с детства помню эту историю. Прекрасная история.
Да. Поговорим об этом.
Когда
да.
отец... И вот я стояла, я, вероятно, у меня было такое лицо, полное растерянности. Я не один раз, я по субботам ходила на Ордынку, вероятно, было такой общий вопрос, изображала моя фигура. И в один прекрасный день я, выходя из Ордынки, как-то неровно шла, я не знала, что же мне в жизни делать, теперь как все уложить. И остановилась около меня очень маленькая машинка, я не помню, она была слабо такого зеленого ли цвета, какого-то пастель цвета, малюсенькая, из нее вдруг выглянул, открылось окно, и огромный отец Борис, он как непонятно было мне тогда, по
даже
контрасту,
звучит
как
несколько
он туда помещается,
да.
Там Запорожец, да, и он выглянул, говорит, вам надо, говорит, что-то, вы хотите что-то, наверное, поговорить, вы хотите спросить, я сказала так робко, да, он говорит, ну, приходите в храм, и мы с вами побеседуем. После службы. Вот. Я пришла в храм побеседовать после службы, а что спрашивать, я не знала. У меня все было вопросом. Я просто не знала, о чем говорить. Я не умела ничего. И он как-то даже не стал мне говорить, вот идите. Он сказал, давайте мы как-то все это сразу заметил. Я, говорит, езжу в Дмитров исповедовать одну схемонахиню. И вот
о которой бывает... Надежда Борисовна говорила, да?
Да. Это бывает по каким-то дням, вторник, среда. Если вы можете... Давайте поедем вместе. Я прогуляла занятия, это я легко делала. И в тот день утром мы сели на электричку и поехали в Дмитров. И регулярно с тех пор, вот какое-то количество вот его посещений, когда я могла прогуливать, я ездила с ним. И для меня было тогда все. И в дороге мы беседовали. Мы беседовали, это было не исповедь, это были разговоры обо всем. Но они как-то все во мне устаканивали, вот, и многому учили. То есть я обрела прибежище в лице отца Бориса. Я знала, что в любую минуту к нему можно прийти, и как бы тебе ни было, причем он не будет расспрашивать. Когда мне было плохо, он просто начинал рассказывать веселые истории. У меня были там какие-то свои девичьи страдания.
Мы сейчас прервемся буквально на минуту, потом наш очень увлекательный, интересный разговор продолжим. Я напомню, что сегодня мы в рамках нашей программы совместной с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди» вспоминаем отца Бориса Гузнякова, священника, который всю вторую половину минувшего века прослужил в основном в храме всех скорбящих радости на Ордынке. И здесь сегодня, так как программа совместная с музеем «Советский Союз. Вера и люди», директор Ксения Толокова, а также дочь протоиерея Бориса Гузнякова Надежда Терещенко, протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, Татьяна Новикова, художник по стеклу, и Алексей Пичугин. Через минуту мы сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».